Новости дня представила Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в нашей программе. В России сегодня День народного единства. В Москве день митингов и шествий. Прямое включение с улиц российской столицы. Год спустя со дня отравления Александра Литвиненко. Вдова бывшего офицера ФСБ добивается, чтобы правда о жизни и смерти ее мужа стала известна во всем мире. И сенсационное заявление о миссии американских астронавтов на Луне. Почему в США на них почти никто не обратил внимания. Эти и другие темы, обзор американских еженедельников, новости без политики и многое другое в нашей программе. Сегодня в России празднуется День народного единства. Этот праздник, в отличие от предшествовавшего ему долгие годы отмечания годовщины Великой Октябрьской революции, пока не закрепился в народной традиции. По данным социологов, отмечать его будут менее половины жителей России. Однако нельзя сказать того же самого про политиков и лидеров партий и движений. Они используют сегодняшний день по максимуму. В Москве сегодня националисты намерены провести русский марш. Прокремлевское движение «Наши» выйдет с лозунгом «3000 добрых дел». Коммунисты заранее отметят 93-е революции, а партия «Яблоко» призовет объединиться под интернациональными знаменами. Самую острую реакцию наблюдателей и экспертов вызывает именно марш националистических сил. Из-за этого мероприятия московским властям пришлось серьезно ограничить движение транспорта в районе Кутузовского проспекта и набережной Тараса Шевченко. Правозащитники призвали власти немедленно реагировать на любые лозунги митингующих, разжигающие межнациональную рознь. Что сейчас происходит на месте событий, мы узнаем от нашего корреспондента Максима Ярошевского, который находится на прямой связи со студией «Радио Свобода». Добрый день, Максим.
Здравствуйте, Марк. На самом деле сложилась довольно-таки любопытная ситуация, по крайней мере, на моей практике такое впервые. Журналисты вынуждены искать митингующих, то есть их, в принципе, на набережной Тараса Шевченко не видно, то есть она полностью перегорожена срочниками внутренних войск, очень много милиции, пожарной, даже скорая помощь здесь находится, однако митингующих я пока лично не нашел, учитывая то, что набережную я практически уже исколесил туда-обратно. На самом деле, сегодня действительно националисты движения против нелегальной иммиграции, которое возглавляет господин Белов, собирались провести и собираются провести, я надеюсь, все-таки здесь свой митинг. Но вот могу сказать только, что пока я их не наблюдаю. Марк?
Удается ли вам разглядеть каких-то людей, возможно, за этим оцеплением? И какие-то лозунги или звуки проходящего митинга? Или пока полная тишина?
Пока полная тишина. Другое дело, что, конечно, я видел небольшую группу людей, где-то 50 человек, которая в какой-то момент начала движение, но в итоге оказалось на деле, что это дружинники.
Спасибо, Максим. Понятно. На прямой связи с нашей студией был корреспондент «Радио Свободы» Максим Ярошевский. Он наблюдает за тем, как проходит, вернее, должна пройти, пока еще не началась, одна из сегодняшних акций в центре Москвы – шествие националистов, так называемый «Русский марш». Противовес этому шествию партия «Яблоко» намерена сегодня провести митинг за дружбу народов против ксенофобии и фашизма. Об этом мероприятии и о значении сегодняшних политических акций и митингов рассказывает Мумин Шакиров.
На Болотной площади в Москве в 13:00 соберутся сторонники партии «Яблоко», чтобы на фоне усиливающихся националистических настроений в России заявить о том, что есть голоса правозащитников и либералов, которые не приемлют российские и шовинистические идеи, говорит руководитель пресс-службы партии «Яблоко» Евгения Делендорф.
Это будет митинг, я надеюсь, что в нем примут участие не только яблочники, это будут представители национальных диаспор, правозащитники. Митинг очень простой, за дружбу народов, против национализма, против ксенофобии, за интернационализм. Мы очень хорошо себе отдаем отчет, что это сегодня идеи непопулярные, государством раздувается совершенно другая поддерживаться идея, но мы считаем, что это сейчас исключительно крайне важная мысль, которая должна быть доведена изо всех имеющихся у нас сил.
Не повезло партии СПС, чьи сторонники намерены были выступить с призывом о прекращении насаждения культа личности действующего президента России. Но чиновники от мэрии не дали добро на эту акцию, хотя у организаторов русского марша, к примеру, проблем с разрешением не возникло. Известный российский политолог Марк Урнов убежден, что это осеннее политическое обострение связано с предстоящими выборами в Государственную Думу.
Ясно, что все сейчас будут использовать возможность показать себя перед лицом нового праздника. Тут меня единственное, отмечаю с глубоким прискорбием очередной раз бешеную активизацию, с одной стороны, националистов, которым разрешают проведение мероприятий, а с другой стороны, реакцию власти на попытку СПС, например, провести марш против культа личности, которая почему-то была запрещена. Вот непонятно, что власти считают для себя более опасным. При всем при том, что постоянно говорится о недопустимости нацизма, о пресечении всякого рода вылазок и о приверженности европейским ценностям, вот при этом два вот таких вот акта власти. Это меня печалит.
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Причина, по которой День национального единства отмечается в России 4 ноября, на первый взгляд проста и логична. В этот день, в 1612 году, бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов. Вот что думает об историческом значении сегодняшнего праздника руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон.
Руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон представил результаты свежего социологического исследования на заданную тему.
Во-первых, мы спрашивали, знаете ли вы, какой праздник будет отмечаться 4 ноября. 22% выбрали ответ, что это день согласия и примирения. 23% с небольшим процентом выбрали ответ, что это день народного единства. Ну, остальные ответы очень малое число выбрало. И вот здесь получается, что в обществе нет большой ясности на этот счет. При этом у людей с высшим образованием чаще встречается ответ, что это день согласия и примирения, а у людей с самым низким уровнем образования чаще встречается ответ, что это день народного единства. Мы еще спрашивали о том, собираетесь ли вы праздновать, и предлагали возможные ответы. Вот день народного единства 4 ноября, сказали, что они будут это праздновать около 15%. День Октябрьской революции 7 ноября собираются праздновать 23%, и 59% не собираются праздновать ни тот, ни другой день. Довольно понятно, что день Октябрьской революции старшее поколение чаще намеревается праздновать, там 28%, а среди молодого поколения меньше 12%. Это такая достаточно понятная тенденция.
Алексей Георгиевич, а люди, собственно говоря, понимают, что означает День народного единства, да, что это за дата 4 ноября?
Знание об этом, конечно, гораздо меньше, чем знание, скажем, об Октябрьской революции, ну, вернее, таких вот клише, которые связаны с Октябрьской революцией, они достаточно хорошо утвердились, а таких клише, связанных с этим днем, думаю, что пока еще в обществе нет.
С позиции социолога вообще этот день имеет какое-нибудь существенное значение? Или просто вот добавили очередной праздник, марши проводятся
думаю,
вот эти?
Я думаю, что сейчас в таком значении пока говорить нельзя, а вот с течением времени, может быть, его сумеют наполнить каким-то содержанием. Но это трудно сделать быстро.
Тем не менее, этот праздник проводится, но пока что он в проведении различных маршей разными политическими силами.
Ну да, но это уже действия политических сил, которые хотят как-то поставить его себе на службу.
А вот россияне об этом ничего не говорят, что каждый из сил пытается как бы приватизировать, да, в свою пользу.
Россияне относятся с очень глубоким скептицизмом к политическим партиям и политическим выступлением, по большей части. Поэтому те, о которых вы говорите, они тоже попадают в эту категорию. Пока такой политической силы, чьи выступления бы находили все народную поддержку, в России нет.
Подвел черту руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон. 4 ноября – День народного единства. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях к этой минуте.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня, в День народного единства, проходят десятки шествий и манифестаций. В нескольких городах, в частности, с разрешения властей, проходят русские марши, шествия националистов. В больницах Тольятти остаются 54 пострадавших при взрыве автобуса 31 октября. Боевики Курдской рабочей партии, базирующиеся на севере Ирака, отпустили на свободу 8 турецких солдат, захваченных в плен в конце октября. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Разговор о значении сегодняшнего праздника, Дня народного единства, продолжим в эфире «Радио Свобода» в 2 часа дня в программе «Лицом к лицу». Участники передачи – депутаты Государственной Думы России Виктор Алсксинс и Владимир Рыжков, журналист НТВ Олег Пташкин и студенты столичных вузов. Ведущий Карен Агамиров в повторе сегодня же в 8 вечера и в понедельник в 4 утра. А сейчас в эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». «Единая Россия» становится закрытым клубом для элиты. Преступная беспомощность российской милиции. Катастрофические пожары на юге Калифорнии. И почему люди, не верящие в сверхъестественное, оказались в меньшинстве. Материалы на эти темы показались нам самыми интересными в свежих американских еженедельниках. Их обзор подготовила Елена Архипова.
Решение Путина возглавить «Единую Россию» после окончания своего президентского срока сделало партию институтом, с помощью которого президент и его окружение планируют закрепить за собой власть, пишет Newsweek. «Единая Россия» становится чем-то вроде государственного органа и одновременно закрытого клуба для правящей элиты. Разумеется, партия пока не достигла размаха КПСС, в которой состояли 20 миллионов человек. Партийные ячейки имелись на каждом предприятии. И кадровые вопросы, будь то назначение солистки балета или прораба на стройке, решались только с согласия парткома. «Единая Россия», которая насчитывает немногим более 1,5 миллиона членов, пока ограничивается относительно скромной политической доктриной, не выходящей за рамки так называемого «плана Путина». Формулировки этой доктрины весьма расплывчаты, вполне в духе старого коммунистического резонерства – сделать Россию сильной, богатой и независимой. Но, как говорится, лиха беда начала.
Московский суд присяжных признал Александра Пичушкина виновным в убийстве 48 человек, пишет Ньюзвик. 33-летний преступник во всем признался и рассказал суду, что почувствовал потребность убивать еще 18 лет. Он мечтал, как вместе с одноклассником и другом Михаилом он будет расправляться с людьми и прятать их тела в колодце Битцевского парка. Но вместо соучастника Михаил оказался первой жертвой маньяка. «Первое убийство – это как первая любовь, его невозможно забыть», – говорил Пичушкин в суде. По словам маньяка, мотивом всех преступлений стала его чрезмерная любовь к жизни, полноту которой он особенно остро ощущал после зверской расправы с очередной жертвой. В 2001 году он составил список из 39 знакомых, которых собирался убить. «Чем ближе к тебе человек, тем приятнее расправа над ним», утверждал преступник во время судебного процесса. Через 3 дня после первого убийства Пичушкина вызвали на допрос в местное отделение милиции. Но даже получив повестку, маньяк не удосужился смыть с рук кровь друга, а следователь поленился спросить, откуда взялись эти пятна. Обнаружив такую халатность, преступник, естественно, почувствовал себя неуязвимым и продолжал убивать в течение еще 14 лет. Адвокат Пичушкина склонен во многом винить сотрудников правоохранительных органов, чье бездействие стало причиной убийства десятков человек. «Иногда мне кажется, что милиционеры попросту забывают о своей главной обязанности – ловить преступников, и заняты совсем другими делами, о которых я не хочу говорить на этом процессе», – заявил в суде защитник Пичушкина. 10 лет ушло на то, чтобы схватить Андрея Чикатило, виновного в гибели 53 женщин и детей. Теперь на поимку серийного убийцы потребовалось 15 лет. Стыдно, но приходится признать, что российские милиционеры или преступно ленивы, или совсем беспомощны, заключает Ньюзвик.
Главная публикация еженедельника «Тайм» на этой неделе посвящена катастрофическому пожару на юге Калифорнии. Ветер, набиравший силу в пустыне, расположенной между Лас-Вегасом и Лос-Анджелесом, прорвался к западному побережью через многочисленные каньоны в горах. Он становился все жарче и суше, отбирая последнюю влагу у земли и растений. Иногда его скорость достигала 160 км в час. Именно этот ветер пустыни был причиной быстрого распространения огня и возникновения нескольких страшных лесных пожаров на калифорнийском юге. Но на этот раз масштабы бедствия превысили все, что было в прошлом. В некоторых районах жар и дым не позволили 7 тысячам пожарных, съехавшихся со всей страны, даже приблизиться к очагам пламени. Им оставалось только наблюдать, как огонь с необычайной стремительностью пожираются новые и новые участки. Сгорело все, что находилось на площади 160 тысяч гектаров, в том числе и 2000 домов. Около 1 миллиона человек были эвакуированы. Это самая крупная спасательная операция со времени урагана Катрина, который обрушился на Новый Орлеан 2 года назад. Многие местные жители узнавали о грозящей опасности из телевизионных новостей. Один из очевидцев рассказывал, что вечером видел где-то вдалеке облака дыма, а утром по телевизору уже показывали горящие жилища его соседей. Только тогда он понял, как близок к гибели, и решил спешно покинуть свой дом.
Однажды университетский преподаватель психологии решил провести небольшой эксперимент со своими студентами. За $40 он предложил им примерить старый кардиган. От желающих не было отбоя. Затем профессор объявил, что эта винтажная вещь некогда принадлежала известному убийце, которого считали пособником самого дьявола. Желающих облачиться в кардиган почти не осталось. Люди часто отождествляют нечистую силу с вполне реальным физическим существом, способным даже занести инфекцию в обыкновенный свитер. В Америке в подобные идеи верят почти все. Судя по результатам опросов Гэллопа, всего 7% американцев скептически относятся к телепатии, эффекту дежавю, привидениям и прочим сверхъестественным явлениям. Большинство же верят в существование домов, населенных призраками, в возможность ясновидения и левитации. Только совсем уж неразумных детей совершенно не пугают истории про зомби, воскрешение мертвецов и вселение души в чужое тело, пишет Ньюзвик в статье под заголовком «Привидения, которых мы якобы видим».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете «Свободу в полдень». На минувшей неделе, в четверг, исполнился ровно год со дня отравления в Лондоне радиоактивным полонием-210 бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Вдова Литвиненко Марина, написавшая вместе с Александром Гольдфарбом книгу «Смерть диссидента», добивается того, чтобы правда о жизни и смерти ее мужа стала известна во всем мире. Марина Литвиненко ответила на вопросы лондонского корреспондента «Свободы» Натальи Голицыной.
Прошло уже 11 месяцев со дня кончины вашего мужа. Следствие давно уже завершено, и я хотела бы вас спросить, возникли ли у вас за это время какие-то новые сомнения или новые представления о том, что же практически произошло, кто его убил и по какой причине?
Как я уже неоднократно говорила, я всегда была на стороне расследования британскими спецслужбами или Скотланд-Ярдом, кто проводил это расследование. И то, что в итоге этого расследования был назван человек, который является подозреваемым, это Андрей Луговой, это остается для меня самым главным. Мне хотелось бы добавить, что расследование, с одной стороны, закончилось, потому что определенные документы были переданы в прокуратуру, но оно не закончено окончательно, оно продолжается. И я думаю, что в каком-нибудь будущем мы, может быть, узнаем и новые факты. А все, что касается моего отношения, оно вот как изначально выстроилось, доверие к расследованию, доверие британской стороне, так оно и продолжается.
В России также проводится собственное расследование гибели Александра Литвиненко. Скажите, ожидаете ли вы выяснения истины от российских следователей?
Да. Расследование проводится, и помимо смерти моего мужа, это еще покушение на гражданина России Ковтуна. Вот что для меня всегда оставалось вопросом, почему в этом смысле тоже проводится расследование. Но я имею не самое хорошее впечатление о работе российских следователей, потому что в свое время, когда мой муж был арестован и посажен в тюрьму, у меня была практика общения. И я видела, что это не истинное расследование, а это просто желание посадить человека в тюрьму любыми средствами. И если у него есть возможность выйти из тюрьмы, то находится новое дело. Это не расследование, а просто желание человека удержать в тюрьме. И в этом смысле расследование убийства моего мужа выглядит больше как покрытие тех фактов, которые были на самом деле. И все, что они заявляют в отношении английской стороны, это абсурдно, то, что недостаточно доказательств, недостаточно материалов. Я вижу это только желание получить информацию от англичан и просто эту информацию разрушить и не дать возможность довести это дело до суда здесь, в Англии.
А вы считаете, что дойдет дело до суда здесь, в Англии?
Ну, это, конечно, более чем оптимистический настрой. И я не могу сказать, что я одна из оптимистов, кто верит в это. Я надеюсь, что не только я. Но мне хотелось бы, чтобы это дело дошло до суда, потому что произошло, я уже неоднократно это говорила, не только убийство моего мужа, что для меня, конечно, самое главное, самое страшное, а произошел акт терроризма буквально здесь, в Лондоне. Вы сами были свидетелями, все, кто был в этот момент в Лондоне, видел, какой ужас и какая паника просто наступила здесь, в городе. И мне кажется, оставив безнаказанным то, что случилось, это даст возможность этому повториться еще раз где-нибудь против кого-нибудь. И в данном случае доведение дела до суда – это очень принципиальный момент.
Марина, совсем недавно один из британских таблоидов Daily Mail со ссылкой на свои источники в британской разведке и дипломатических кругах написал о том, что Александр Литвиненко был якобы агентом внешней разведки МИ-6. Как вы полагаете, насколько это достоверно?
Ну, во-первых, это не первый раз, когда возникла такая версия. Сразу же после того, как Луговой был назван первым подозреваемым в убийстве моего мужа, была создана пресс-конференция, где он впервые озвучил это. Это выглядело как возможность защититься, возможность просто отвести подозрение от себя. По-другому я не могу это комментировать и, наверное, даже не хочу это комментировать. То, что появилось в английской газете, как-то странным образом и совпало после нашей поездки в Португалию, где мы обратились к Евросоюзу, чтобы Англию поддержали в вопросе экстрадиции Лугового и доведения этого дела до конца. И опять же, так как в этой статье не были названы источники, насколько это было серьезно, то это для меня точно так же несерьезная и пустая информация. Тем более, я уже говорила, Саша был достаточно открытым человеком. Он выступал открыто, он критиковал открыто. И мне кажется, люди, ведущие такой открытый образ жизни, они просто никак не могут быть специальными агентами секретных спецслужб какой-либо страны.
Известно, что в вашей семье были очень доверительные отношения. Как вы полагаете, если бы Александр действительно был агентом МИ-6, он сказал бы вам об этом?
Я не знаю, сказал бы ли он, но действительно, мы очень близки. Я достаточно наблюдательный человек, чтобы увидеть определенные какие-то стороны его жизни. Нет, у нас все было очень открыто, очень доверительно. И я просто знаю, что, обладая знаниями в своей области, как специалист по борьбе с организованной преступностью, и то, что когда он выступил на пресс-конференции в Москве, он сказал, что происходит срастание организованной преступности и службы безопасности, и это становится угрозой для страны. Естественно, это не понравилось тогда, но это явилось через несколько лет фактом. И вот этим Саш мог поделиться, когда государство срослось с организованной преступностью, это становится угрозой на международной арене. И рассказав об этом, может быть, Саша поделился каким-то секретом, по мнению российской стороны. Но большими секретами он не мог обладать.
Ну, в конце концов, быть агентом МИ-6 – это не то, что быть агентом КГБ. В конце концов, все знают, что агентами МИ-6 были такие люди, как Даниэль Дефо, Сомерсет Моэм, Грэм Грин. А почему вам кажется это столь невероятным? Почему вы отвергаете эту версию?
Я ни в коем случае не хочу сказать, что это стыдно. Но в силу того, что в России начали уже, как это называется, lost in translation, они перевели статью в Daily Mail не дословно, а так, как им это захотелось. Даже если это не было сказано в статье Daily Mail, они выдали, что, оказывается, Саша был завербован в Москве уже. И поэтому выбор нашего дальнейшего места жительства в Лондоне, он был предопределен. То есть вот такая уже логика выстроилась в России, что совершенно неправда.
С Мариной Литвиненко, вдовой отравленного год назад в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, беседовала Наталья Голицына. Говорит Радио Свобода. Сегодня с 2 до 8 вечера на наших волнах цикл передач «Свободный день». Журнал «Русский репортер». В гостях у передачи «Читаем журналов». «Читаем журналы». Доктор исторических наук, профессор МГИМО Андрей Зубов прокомментирует события недели и традиционные воскресные программы. От «А до Я», «Голоса большого города», «Мужчина», «Женщина» и многое другое. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вас ждут новости без политики. «Гламорама», «Тайный знак Михаила Горбачева» в рекламе сумок «Луи Вуитон». Памятные исторические даты грядущей недели, сенсационное признание бывшего сотрудника НАСА о миссии американцев на Луне, итоги экологического форума в Париже и наша традиционная воскресная рубрика «Моя неделя».
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня, в День народного единства, десятки партий и движений проводят шествия и манифестации в нескольких городах, в частности, с разрешения властей проходят так называемые «русские марши». Шествие националистов. Правозащитники призвали власти немедленно реагировать на лозунги, разжигающие межнациональную рознь. В больницах Тольятти остаются 54 пострадавших при взрыве автобуса 31 октября. 1 ноября от сердечного приступа умер главный врач центральной станции скорой помощи Тольятти, который почти сутки проработал, контролируя оказание помощи пострадавшим. Боевики Курдской рабочей партии, базирующиеся на севере Ирака, отпустили на свободу 8 турецких солдат, захваченных в плен в конце октября. Военнослужащие были освобождены сразу после того, как руководство Ирака выразило готовность преследовать лидеров курдских сепаратистов на севере страны. В Пакистане несколько оппозиционных активистов помещены под арест на следующий день после того, как президент Первес Мушараф объявил чрезвычайное положение. В Иране проходят организованные властями демонстрации, приуроченные к 28-й годовщине захвата американского посольства в Тегеране. В ноябре 1979 года здание посольства было захвачено исламистами после того, как Вашингтон разрешил изгнанному из Ирана шаху пройти лечение в Америке.
Это «Свобода в полдень». Михаил Горбачев подал тайный знак в рекламе сумок. Сильвио Берлускони стал певцом, а Пэрис Хилтон побывала в Москве. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Реклама французского производителя роскошных сумок Louis Vuitton с участием Михаила Горбачева, появившаяся в глянцевых изданиях, на билбордах и в интернете в сентябре, это на самом деле талантливая общественно-политическая акция. К такому выводу пришли журналисты газеты Financial Times, перевернув рекламный плакат на 180 градусов. Таким образом, им удалось прочесть заголовок русского журнала, который лежит под рукой Горбачева на расстегнутой сумке марки «Vuitton». Заголовок призывает вспомнить о жестоких и все еще не раскрытых убийствах Анны Политковской и Александра Литвиненко, совершенных прошлой осенью.
Другая газета, «Нью-Йорк Таймс», обращает внимание читателей на напряженную позу Горбачева. Фотограф Энни Лейбовиц сняла бывшего президента СССР на заднем сиденье дорогого авто, остановившегося у Берлинской стены, которая, также, к слову сказать, пала осенью. Горбачев держится за дверную ручку, словно хочет вырваться, сбежать. Такое впечатление, что в сумке полоний 210, пишет «Нью-Йорк Таймс». Комментариев самого Горбачева или представителей «Луи Виттон» не приводится. Однако, как пишут газеты, если участие лауреата Нобелевской премии за мир в рекламе «Пиццы Хат» 10 лет назад стоит признать за низшую точку в его карьере, то новый бунтарский поступок Горбачева заслуживает высокой оценки.
Президентов бывают разные хобби. Есть президенты, которым нравится играть на саксофоне, премьер-министру Новой Зеландии нравится альпинизм. Есть президенты-любители рыбной ловли. Мое хобби – музыка, сказал индонезийский лидер Сусио Бомбанг Юдхойоно на презентации своего музыкального альбома, прошедшей в воскресенье 28 октября в Джакарте. В альбом под названием «My Longing for You» – «Моя тоска по тебе» вошли любовные баллады и песни религиозного содержания.
Автор всех 10 треков, президент Юдхойоно, по собственному признанию, пишет музыку в дороге. Например, одна из песен была написана по пути с Азиатско-Тихоокеанского форума в сентябре. На новом диске президентские сочинения исполняют популярные в Индонезии эстрадные звезды. За последние несколько лет музыкальное творчество в свободное от государственных дел время вообще превратилось среди президентов в модную тенденцию. Так, президент Венесуэлы Уго Чавес в начале октября выпустил сборник народных песен в собственном исполнении, в который вошли некоторые из регулярных выступлений Чавеса в эфире воскресной теле- и радиопрограммы «Алло, президент». Законодателем мод в этом жанре по праву можно считать Сильвия Берлускони, автором текстов к песням из альбома «Мельо уна канцоне» – «Лучше песня» композитора Мариано Апичеллы. Он стал еще в 2003-м, будучи премьером Италии. Весной 2006-го, потерпев поражение на парламентских выборах, Берлускони нашел утешение в создании второго диска с верным Апичеллой. На этот раз Берлускони запел сам. На обложке диска под названием «Наполи нель куоре» – «Неаполь в сердце» он разместил свою юношескую фотографию. В широкополой шляпе Берлускони стоит перед огромным микрофоном. Подпись – 1952 год. Тогда будущий итальянский магнат и политик, по его собственным рассказам, пел и играл на пианино, гитаре и контрабасе, чтобы заработать на учебу в Сорбонне. Правда, по официальным документам он учился в Милане. Осенью прошлого года вышел третий альбом Берлускони и Апичеллы «L'ultimo amore» – «Последняя любовь».
Ну, последние три песни. Вот эту я исполнял, когда учился в Сорбонне. Днем я учился, а по вечерам пел в Париже.
Скандально знаменитая богатая наследница сети отелей Хилтон Пэрис Хилтон навестила в Москве другую богатую наследницу Киру Пластинину, дочь акционера Вимбельдана Сергея Пластинина, состояние которого оценивается в более чем 360 миллионов долларов, пишет газета Independent. Это, конечно, не многомиллиардное состояние Хилтонов, но голливудская Эллочка-людоедка не отвергла предложение Пластинина сделать рекламу новой марки одежды его дочери за скромную плату в 2 миллиона долларов. Московский йогуртовый король также выступает главным инвестором в сети из 28 магазинов дочери.
15-летняя кутюрье Кира Пластинина в понедельник приняла участие в Московской неделе моды наравне с такими взрослыми модельерами, как Эммануэль Унгаро. В конце показа своей весенней коллекции сияющая Кира Пластинина вышла на подиум вместе с Пэрис, которую она одела в черное платье из искусственной кожи, а-ля аниме из манги. «Обожаю ее одежду. Что-то я буду носить в Лос-Анджелесе, а что-то подарю сестре», — сказала Хилтон, потратив 12 500 долларов в магазине Пластининой в Европейском. Впрочем, Хилтон не стала дожидаться возвращения в Лос-Анджелес и явилась в наряде от Пластининой на торжественный ужин в московском ресторане «Турандот». Вечер в компании прожженных московских светских гуляк продолжился икрой с большим количеством водки, поэтому на следующее утро Хилтон пришлось отменить все заранее запланированные визиты и под вечер, спрятавшись за линзы темных очков, отправиться прямиком в аэропорт.
Рубрику «Гламорама» подготовила София Корниенко. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас самые интересные и примечательные исторические даты грядущей недели с 5 по 11 ноября в историческом календаре «Радио Свобода», который, как всегда, подготовил петербургский историк Леонид Гержин.
Ноября 1944 года в возрасте 71 года скончался биолог и хирург Алексей Скарель, лауреат Нобелевской премии по медицине за разработку оригинальных методов сшивания сосудов и техники выращивания культуры тканей. Заняться сосудами Скареля побудило покушение на жизнь президента Франции Мари-Франсуа Карно. Президент скончался от потери крови, пуля задела крупную артерию, а сшивать сосуды в те годы не умели. Чтобы достичь хирургического мастерства, Карель брал уроки вышивания. Однако опыты ученого не нашли поддержки во Франции, и он, намереваясь стать владельцем скотоводческой фермы, уехал в Канаду, а затем в США. В «Новом свете» Карель продолжил работу по специальности. В 1939 году Карель возвратился во Францию, а во время немецкой оккупации правительство Виши назначило его директором фонда исследований человеческих отношений. Деятельность фонда основывалась на идеях, высказанных Карелем в книге «Человек – это сфера непознанного».
6 ноября 1882 года родился Томас Инс, американский режиссер, которого наряду с Дэвидом Гриффитом и Маком Сеннетом называют создателем американского кинематографа. Инс разработал принципы, заложившие основу голливудского кинопроизводства. Большинство режиссеров в то время предпочитали импровизацию жесткому сценарию. Томас Инс снимал главным образом ковбойские ленты, развивая миф романтического Дикого Запада. Этот режиссер любил эффектные кадры, бешеные погони, облака пыли. Инс первым показал в кино извержение вулкана. самым нашумевшим фильмом Инса стала картина «Цивилизация», в которой он полемизировал с гриффитовской нетерпимостью. Современники относились к Инсу по-разному. Илья Трауберг писал о нем. Типичный продюсер, он фабриковал фильмы, как консервная фабрика «Бычки в томате». А Луи Делюк называл его «пророком кино». 8 ноября 1911 года в Киеве родился поэт Николай Моршин, настоящая фамилия Марченко, один из самых ярких мастеров второй волны эмиграции. В годы войны вместе с отцом, прозаиком Николаем Нароковым, он оказался в Германии. Свою странную фамилию Моршин выбрал, чтобы избежать репатриации. В 1950 году он переехал в Калифорнию, где преподавал русский язык. Моршин – автор поэтических сборников «Тюлень», «Эхо и зеркало», «Двоеточие». Нежелание возвращаться на родину он объяснял тем, что никак не может забыть сказанного в одной из советских послевоенных радиопередач: «А укрывающихся врагов советской власти мы и со дна морского достанем».
9 ноября 1951 года в Грузии началось следствие по делу так называемой «Менгрельской националистической группы», возглавляемой секретарем ЦК Компартии Грузии Михаилом Барамия. Группа обвинялась в подготовке ликвидации советской власти в Грузии с помощью империалистических государств, во взяточничестве и национализме. 37 партийных и советских работников Грузии были арестованы. Лаврентий Берия, «большой менгрел», как его иногда называл Сталин, чудом избежал тогда расправы.
Десятого ноября 1917 года в Петрограде в залах Общества поощрения художеств открыта первая выставка общества имени Куинджи. В выставке участвовало большинство членов общества, в числе которых были Исаак Бродский, Николай Рерих, Аркадий Рылов, Алексей Щусев. Общество основано в 1909 году в Петербурге по инициативе и на средства Архипа Куинджи с целью материальной поддержки художникам и для поощрения реалистической традиции русского искусства. Общество организовывало выставки, присуждало ежегодные премии имени Куинджи. До революции, находившееся под покровительством императора Николая II, общество просуществовало до 1931 года.
11 ноября 1918 года Карл I Габсбург отрекся от австрийского, а 13 ноября от венгерского престола, положив конец тысячелетнему правлению династии. С помощью династических браков Габсбурги собрали под скипетром множество разных народов. Последняя перепись населения в Габсбургской империи показала, что она состояла из дюжины наций – 12 миллионов немцев, 10 миллионов венгров, 8,5 миллионов чехов, больше миллиона словаков, 5 миллионов поляков, 4 миллиона украинцев, 3 с лишним миллиона румын, около 6 миллионов сербов и хорватов и 800 тысяч итальянцев.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. В эфире «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня, в День народного единства, проходят десятки шествий и манифестаций. В нескольких городах, в частности, с разрешения властей, проходят русские марши, шествия националистов. Боевики Курдской рабочей партии, базирующиеся на севере Ирака, отпустили на свободу 8 турецких солдат, захваченных в плен в конце октября. Грузинская оппозиция ужесточила требования к властям. Выступившие на митинге в субботу лидеры оппозиции призвали к отставке президента Грузии Михаила Саакашвили. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Американские астронавты, побывавшие на Луне несколько десятилетий назад, нашли там древние руины искусственного происхождения и технологию антигравитации. Об этом на минувшей неделе заявил на пресс-конференции в Вашингтоне бывший сотрудник НАСА Кен Джонстон. За несколько дней до этого его уволили из управления, якобы за то, что он рассказал об этих секретах авторам недавно изданной книги «Dark Mission. Секретная миссия. Тайная история НАСА». Заявления Джонстона вызвали изрядный интерес в России. Их цитировали российские агентства. На пресс-конференцию пришли съемочные группы 4 российских телеканалов. Однако в Америке на них почти никто не обратил внимания. Почему? Объясняет Владимир Морозов.
Кен Джонстон действительно отстранен от участия в программе НАСА «Посол Солнечной системы». Но послом он был на общественных началах. В его обязанности входили беседы со школьниками о космосе. Да, посол мог многое знать. Он работал в НАСА, когда там осуществляли программу «Аполло» — запуск астронавтов на Луну. Это было в 1961-1975 годах. По словам Джонстона, в то время начальство велело ему уничтожить уникальные, по его мнению, снимки Луны. Он снимки сохранил и потом сообщил о них авторам книги «Секретная миссия». Что думают об этой книге и фактах Джонстона специалисты? Сотрудник Института по изучению Луны и планет Ален Трейман. Я не знаю Кена Джонстона, но он работает с автором книги «Секретная миссия» Ричардом Хогландом, который рассказывает о конспираторах из НАСА уже 30 лет. Я видел фотографии в его книгах. Они сделаны в середине 60-х годов прошлого века. Там масса дефектов. Некоторые из них автор принимает за развалины древних зданий. На поздних снимках, качество которых выше, развалин нет. Но это Хогланда не останавливает. Мистер Трейман, но теоретически, разве нельзя допустить, что управление НАСА скрыло какие-то факты о лунной цивилизации? НАСА получает деньги от американского Конгресса. Он даст больше средств, если ему докажут, что в космосе есть признаки жизни. И если бы у НАСА были хоть какие-то факты, их обязательно предъявили бы Конгрессу. Зачем прятать сведения, которые принесут вам деньги? Другой известный эксперт Джеймс Оберг назвал заявления Кена Джонстона сумасшедшими и перевел разговор из космической сферы в комическую. Истории Джонстона и Хогланда не нашли никакого отражения в средствах массовой информации США. Здесь рассказать про погибшую лунную цивилизацию мог разве что таблоид, который по 2 раза в год находит скрывающегося в Латинской Америке Гитлера или пережившего покушение президента Кеннеди. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире «Свобода в полдень». Президент Франции Николя Саркози пообещал своей стране революцию. Революцию зеленую, чтобы Франция стала одной из самых экологичных стран в Европе. В Париже завершился общенациональный форум по вопросам окружающей среды с довольно представительным составом участников. Бывший вице-президент США Эл Гор, которому недавно была присуждена Нобелевская премия за привлечение внимания к изменениям климата, кенийский эколог и также Нобелевский лауреат Вангари Маати, Маатая и президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу. О чем они договорились, чтобы сделать мир лучше, рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Руткевич.
Франция встала в авангард стран, борющихся с потеплением климата на планете. Такие комментарии можно было услышать по завершении форума. По мнению специалистов, говорить о серьезном рывке вперед пока рано. Но даже если некоторые из обсуждавшихся мер будут приняты, то можно будет поздравить Францию со значительным вкладом в природоохранную деятельность. Кроме экспертов по вопросам окружающей среды, в мероприятии участвовали бизнесмены, активисты-экологи и государственные чиновники – то есть представители кругов, чьи позиции традиционно расходятся. Но, как оказалось, согласие между ними возможно, причем во многих вопросах. Меры, получившие поддержку всех участников, будут претворены в жизнь, пообещал президент Франции Николя Саркози. Одна из них – обновление сельскохозяйственной политики.
Нам нужна политика устойчивого развития сельского хозяйства. На нашей планете 800 тысяч человек едва ли не умирают от голода, а к 2050 году нас станет на 3 миллиарда больше. Так что разговоры о том, что аграрная политика никому не нужна, это глупости. Правильная аграрная политика – залог будущего процветания. Мы не должны портить наши земли, используя вредные химические продукты. Как только я стану председателем ЕС во второй половине 2008 года, я начну бороться за бережное отношение к почвенным и водным ресурсам. Уже сегодня я хочу, чтобы во всех столовых Франции как минимум раз в неделю предлагался обед из биопродуктов, то есть продуктов, созданных без применения химикатов. И вместе с премьер-министром мы будем работать над более глобальными мерами.
Сюрпризом для многих стала готовность французского президента приостановить продажу генетически модифицированных продуктов, которые столь многим внушают опасения. La vérité, nous avons des doutes sur le
contrôle de la dissémination des OGM. У нас остаются сомнения в том, насколько безопасны для здоровья генетически модифицированные продукты. Специально созданная комиссия будет работать над изучением таких продуктов, чтобы установить, несут ли они угрозу для здоровья человека. Пока у нас не будет полной уверенности в их надежности, на их продажу будет наложен запрет.
Другим важным достижением конференции было решение начать борьбу с выхлопными газами автомобилей. Николя Саркози.
Центральные государственные органы не должны полностью перекладывать на местные власти контроль за городским транспортом. На сегодняшний день проблемой номер один является перегруженность городов автомобилями. Я возобновлю государственные субсидии для строительства дорог для автобусов, велосипедов и трамваев. Более 1500 километров таких дорог будет создано вне столичной области Иль-де-Франс. Мы также построим 2000 километров новых линий для скоростного поезда ТЖВ. Я хочу, чтобы мы разгрузили наши дороги и чтобы товары во Франции возили поезда, а не грузовики. К 2020 году 2 миллиона грузовиков не будут больше пересекать Францию с севера на юг. Мы реабилитируем речной и морской транспорт и модернизируем наши порты.
То, что форум по вопросам окружающей среды был успешным, признают многие представители левой оппозиции, которые надеются, что президент выполнит свои обещания. Говорит Мари Кристин Бланден, сенатор от партии «Зеленых». Такая речь вполне достойна того, чтобы ее произнесли левые. Нам нравятся слова президента, но слов недостаточно. И нас пугают некоторые его оговорки. Так, говоря о значительном сокращении использования пестицидов, он добавляет, если это возможно. Зная, что пестициды – это страшная угроза для здоровья наших детей, никаких «если это возможно» быть не должно. Президенту следует занять непримиримую позицию и не отступаться от своих решений. Есть во Франции и те, кого экологический форум совершенно разочаровал. Например, независимый эксперт Поль Арьес считает, что все предложенные меры ничтожны.
Саркозизм вообще не совместим с экологизмом. Возьмите главный лозунг президента – работать больше, чтобы больше зарабатывать. Это означает больше производить, больше потреблять, больше засорять. К тому же, по иронии судьбы, в тот же день, когда проходила конференция по вопросам экологии, заседала комиссия по ускорению роста экономики. И последнее совещание для нынешнего правительства куда важнее. Оно хочет продолжать политику консюмеризма, для красоты немножко сократив там и сям. Но суть-то в том, что нужно полностью менять все жизненные стандарты. Такие показные меры, как на 5 минут выключить свет, абсолютно контрпродуктивны. Они вводят в заблуждение, позволяя думать, что достаточно чуть-чуть подретушировать общество потребления, и мы спасем окружающую среду. Но, увы, это невозможно.
После окончания конференции бывший вице-президент США Ал Гор, получивший за свою активную природоохранную деятельность Нобелевскую премию мира, высказался об инициативах президента Саркози в самых хвалебных выражениях и призвал к проведению такого форума на планетарном уровне. Наталья Рукевич, Париж, для Радио Свободы.
Воскресную информационную программу «Свобода в полдень» завершает наша традиционная рубрика «Моя неделя», в которой известные люди рассказывают о самых важных событиях в своей жизни на минувшей неделе и делятся своими впечатлениями и настроением. Слово писателю, генеральному директору русского пен-центра Александру Ткаченко.
Неделя была довольно напряженная, как в творческом плане, так и в каких-то общественных делах. Неделя началась с того, что было заседание комитета по правам человека при правительстве Москвы, и мне пришлось там провести практически несколько часов. Вопросы были достаточно интересные по призыву в армию, по некоторым там нарушениям. Первое, а второе по московским учреждениям предварительного заключения. Но это все очень важно, и разговор был довольно конкретный. Есть улучшения серьезные в Москве. По второму вопросу, поскольку там работала комиссия очень серьезная правозащитников, и вот нашли, что есть положительные, позитивные сдвиги. И это радует, поскольку люди не должны быть наказаны еще до того, как суд произнес вердикт.
А что касается призыва в армию?
Ну, призыв в армию — сложный вопрос вообще, как всегда, потому что молодые ребята не очень хотят идти в армию, а можно понять военкоматы, они хотят выполнить план. Идут такие разногласия, и комитет солдатских матерей, который очень активно работает в этом вопросе, тоже здесь одна вещь произошла. Впервые военный комиссариат Москвы и комитет солдатских матерей, в принципе, договорились о совместной работе. Не конфронтация, а совместная конкретная работа по конкретным вещам.
Ну что ж, это действительно достаточно позитивные сдвиги. Скажите, а в работе пен-клуба что-то новое интересное на этой неделе было?
Ну, вы знаете, у нас был суд, надеюсь, последний, который мы выиграли, это по спорам с налоговой инспекцией. И это для нас чрезвычайно важно. На данный момент ситуация у нас значительно улучшается. Мы же 2 года назад, на нас были наложены санкции. Налоговая инспекция предъявляла претензии к нам за то, что мы якобы не платили налоги за землю, на которой находится здание, в котором мы размещены. Вот в связи с этим 2 года мы судились. По-моему, вот только сейчас мы пришли к какому-то заключительному этапу.
Я вас поздравляю с этой победой. А расскажите, может быть, что-то в вашей личной жизни, домашней жизни, или, может быть, в вашей писательской работе что-то есть интересное?
В моей творческой, как бы, жизни. Но у меня вышла книжка «Сон Крымчака» или «Оторванная земля». Это книга новеллы повестей о практически исчезающем народе крымчаках, которых осталось всего лишь около 200 человек в Крыму. 28 ноября будет у меня презентация этой книжки в Доме русского зарубежья на Таганке. И еще у меня на этой неделе был круглый стол по моей книжке в журнальном зале интернет-клуба. Это дискуссия по моей книге стихов новой, которая тоже недавно вышла.
Как называется?
Называется она «Происхождение вида». Там стихи и переводы.
Ну что ж, Александр, много у вас было хороших событий на этой неделе. Я вас со всеми с ними поздравляю. Дальнейших вам удач.
С писателем Александром Ткаченко в рубрике «Моя неделя» говорила Вероника Баде. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Флоринская. В прямом эфире был Марк Крутов. И сразу после выпуска новостей не пропустите программу «Время за рулем». Сегодня поговорим о том, как водителям подготовить машину и себя к зиме. Какую резину выбрать, какое масло залить и чем зимняя манера езды должна отличаться от летней. В беседе участвует наш постоянный эксперт Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, и сотрудник компании «Тосол Синтез» Сергей Леонтьев. Повтор в 2 часа ночи и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Назначить Пичушкина Александра Юрьевича наказание в виде пожизненного лишения свободы.
В окрестностях Баку и Исмаилинском районе были задержаны члены преступной
группы. Абазов Николай Сергеевич расстрелян 21 сентября 37.
Ольмерт сообщил, что на днях врачи обнаружили у него рак.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир –